Международное радио «Беларусь» из Минска.
Привлекательность Беларуси для иностранных гостей. Участие страны в важнейших международных проектах. Советы и правила пребывания иностранных граждан. В проекте «Беларусь гостеприимная».
Приветствуем всех слушателей Международного радио «Беларусь». В Минской студии для вас работают ведущая Вероника Борисенок и звукорежиссер Наталья Кузнецова. В центре нашего внимания – совместные проекты и перспективы международного сотрудничества, интересные акции и инициативы, культурная интеграция и туризм. «Беларусь гостеприимная» открывает свои двери. У микрофона Вероника Борисенок, за звукорежиссерским пультом Наталья Кузнецова. В Минске состоялся международный форум по интеллектуализации реального сектора экономики Smart Industry Expo. Эксперты из разных стран обсуждали актуальные вопросы, и при этом на стендах также были продемонстрированы достижения белорусских компаний. Об этом сообщает один из организаторов мероприятия Александр Стариков.
Наш форум Smart Industry более обширен. Он рассчитан на весь реальный сектор экономики. Это не только агро, это отдельный абсолютно форум на такие отрасли, как и продовольственная, пищевая промышленность, и логистика, и машиностроение, и станкостроение.
Деловая программа форума состоит из нескольких разделов.
Вчера буквально прошла международный саммит «Цифровая экономика. Международный опыт». Были спикеры из Украины, Германии, Израиля, США. К подготовке мы приступили в ноябре прошлого года, когда о ковиде никто еще ничего не слышал, и даже его не было и первого случая. Мы готовились все это время, несмотря на сложность, но готовились в нескольких направлениях. Во-первых, кроме выставки здесь на футбольном манеже, есть виртуальная выставка. Там размещены экспоненты этой выставки, и в том числе те экспоненты, которые не смогли принять участие и доехать у нас по причине закрытых границ. Там более обширный список, чем на выставке на сегодняшний день, и готовились по программе тоже в гибридном формате, то есть ее можно прийти послушать здесь у нас в конференц-зале. Также идет онлайн-трансляция на сайте виртуальной выставки, и потом она, конечно, в записи еще будет долгое время доступна для остальных возможных посетителей. Цифровая экономика, мировой опыт обсуждался, рассказывали о применении этого опыта в Южной Корее, США. У нас идет конференция международной инфраструктуры и экосистемы для развития смарт-индустрии. Здесь тоже очень такой хороший пул иностранных спикеров в формате телемоста, которые делятся вот своим опытом создания экосистемы для развития смарт-индустрии. Чуть позже у нас разговор с инвестором, какие возможности инвестирования, обсуждать это в формате панельной дискуссии, даже не конференция, а именно панельная дискуссия. Одна из важнейших составляющих смарт-индустрии – это карьера и профессии. Будет конференция «Профессии будущего», где рассмотрят, какие вот новые профессии должны быть, внедряться, какие требования к ним. Тоже с иностранным участием. Конференция цифровые технологии в смарт-индустрии, где вот именно владельцы технологии, а это Microsoft, Siemens, KUKA, EPAM System, Schneider Electric, рассказывают о своих продуктах, о своих возможностях, как интегрировать эти продукты в современные производства. Ну, например, с конференции «Профессии будущего» будет выступать Валерий Голубовский, директор Республиканского института профессионального образования. Но, кроме того, хотелось бы заметить, что в РИПО на базе одного из их колледжей создан ресурсный центр, где они уже ведут подготовку именно вот специалистов, подготовку и переподготовку. То есть готовят свою молодежь на оборудование, которое вот уже соответствует индустрии 4.0. Также приглашают именно вот на переподготовку этих кадров на базе их вот ресурсных центров. Там установлены роботы.
Интерес, среди какой части населения наблюдаете к форуму? Все-таки это больше молодежь, которая понимает важность и нужность технологий, или вы старшее поколение тоже интересуется?
Вы знаете, здесь как раз-таки вот правильно и молодежь, и старшее поколение, а также интересы здесь прежде всего руководители предприятия проявляют, инженера. Есть вот у нас среди посетителей айтишники, вот, потому что ну, сегодняшний айтишник, он тот же интегратор, кто-то для робота, просто купить робота, ну это просто робот. Для того, чтобы он выполнял функцию, его интегрировать, написать ему программное обеспечение, поставить четкие задачи для того, чтобы он смог запуститься и действительно приносить пользу и время.
«Беларусь гостеприимная». Рассказываем о международном форуме Smart Industry Expo. Особое внимание как специалистов, так и молодежи привлекла конференция «Профессии будущего», посвященная профориентации, повышению квалификации и университетским программам в области Smart Industry. Кстати, уже есть примеры успешного сотрудничества студентов и представителей реального сектора экономики. Послушаем участников форума.
Антонов Вадим Александрович, директор иностранного ветеранного предприятия ФЭСТа в Республике Беларусь. Мы представляем совместно с одной стороны, с колледжем РИПО, с другой стороны, с компанией системы промышленной автоматизации, решение как для промышленности, так и для образовательного процесса. Решение на базе коллаборативных роботов, мехатроники, системы автоматизации на базе пневматики, электротехники и связь всего этого с образованием. То, что видите у нас на стенде, уже воплощено в Беларуси как на производстве, так и в учреждениях образования. Коллаборативные роботы успешно применяются на предприятии «Савушкин продукт». В частности, это фасовка творожка с конвейеров. Да, она происходит на базе коллаборативных роботов. По образованию это колледж РИПО и открытый в конце 2019 года ресурсный центр по индустрии 4.0. Это сертифицированные европейским производителем ФЭСТа учебный центр, где можно будет пройти обучение по стандартам 4-й промышленной революции.
Скажите, пожалуйста, вот все ваши наработки, они могут быть экстраполированы на другие страны? То есть наши соседи, вот другие участники форума могут заинтересоваться?
Конечно. Наша основная задача – показать, что это уже реализовано в Беларуси на сегодня, успешно применяется как в промышленности, так и в образовании. Потенциальные заказчики могут все это увидеть и для себя сделать определенные выводы и найти применение у себя в промышленности. Потому что Савушкин продукт в этом аспекте является инновационной компанией для пищевой промышленности, с которой берут примеры наши ближайшие соседи и, в общем-то, обращают внимание и Восточно-Западная Европа.
Форум организован первый раз. Какие впечатления от организации?
В таком формате он действительно организован первый раз, хотя еще два года назад мы пробовали вместе с организаторами выставки проводить более-менее похожие по формату форум. Сейчас он действительно больше сориентирован на 4-ю промышленную революцию, на цифровизацию производства. В качестве первого пробного шара, да, выглядит неплохо. Вот хотелось бы, конечно, больше посетителей, но мы все понимаем, что в связи с ситуацией с ковидом это проблематично на сегодня. Ну, по крайней мере, мы вот сейчас в конце сентября, в начале октября попали в более-менее благоприятное время.
Ну, иностранные гости все же доехали.
Да, здесь тоже помогают нам современные технологии. Часть недоехавших к нам гостей, они транслируются, да, в онлайн-режиме. В общем-то, конференция проходит без физического их участия, но тем не менее.
Вы слушаете Международное радио «Беларусь». Наша страна глазами гостей. Впечатлениями поделились участники форума Smart Industry Expo, которые, кстати, заинтересовали посетителей благодаря коммуникационному роботу. Представители компании приехали из России. В нашей стране некоторые впервые. Они уже посмотрели знаковые туристические места.
Светлана Овчинникова, я представляю компанию «Силур», Россия, Пермский край, город Пермь. Мы производственники, у нас собственное производство. Большое внимание на выставке привлекает наш сотрудник. Это робот «Промобот V4». Это не наше изобретение, это изобретение наших земляков. В мире «Промобот V4», ну, такой занял уже одну из лидирующих позиций в производстве роботов. Он работает как наш сотрудник, он презентует нашу компанию. Ну, и, естественно, то есть, так скажем, развлекают посетителей. Мы первый раз представлены на выставке «Нефть-газ-химия». Есть спрос в энергетике, еще в каких-то сферах. Мы, в принципе, прогулялись по всем, так скажем, известным местам. Съездили в Несвиш, съездили в Хатынь. Белоруссия, в принципе, она вообще такая достаточно позитивная страна, потому что я на протяжении 10 лет очень часто бываю в Белоруссии по 3-4 раза в год. Много чего интересного вообще, в принципе, можно посмотреть, узнать. Вот ребята со мной, которые приехали, коллеги по работе, они, конечно, были очень впечатлены тем порядком и то, как устроено вообще у вас внутри страны. Дороги, поля, чистота в городе. То есть, ну, Минск, он всегда прекрасен. Беларусь – это и есть Беларусь.
Беларусь гостеприимная. Желаете открыть для себя Беларусь или уже многое знаете о ней? Тогда заходите на сайт radiobelarus.tvr.by и участвуйте в новой познавательной интерактивной викторине «Клик Беларусь».
Дрожить, разобрать на глубину ходу. Дрожить, разобрать на глубину ходу. Минуха.
Витебская область. Добро пожаловать в Беларусь. Витебская область находится на северо-востоке Беларуси и граничит с Литвой, Латвией и Россией. Природа щедро наделила этот край лесами, озерами и полноводными реками. Здесь находится знаменитый национальный парк Браславские озера, в котором более 30 памятников природы, культуры и археологии. И еще один уникальный уголок белорусской природы – Березинский биосферный заповедник. Он не имеет аналогов и находится под охраной ЮНЕСКО. Самые древние города области – Полоцк, Витебск и Орша. Более 30 музеев и 16 их филиалов открывают свои двери для гостей. Более 4 десятков старинных усадеб и парков сохранилось здесь. Жизнь и творчество многих знаменитых людей Беларуси и мира связаны с Витебщиной. Среди них святая Ефросинья Полоцкая, Симеон Полоцкий, Франциск Скорина, Марк Шагал, Илья Репин, Казимир Малевич, Владимир Короткевич, Василь Быков. Ежегодно более 20 праздников и фестивалей принимают здесь гостей из разных стран мира. Самый известный из них – Славянский базар. Гостеприимная Витебская земля будет рада встретить вас.
Гэта ўсё не я, а хмары. Ты і так всё разумееш, наш цягнік яшчэ чакае. Ты уяўляй, ты уяўляй, ты уяўляй, здаецца простым, і цягнік, які вязе нас у напрамку не знаю.
познакомиться с Беларусью и почувствовать настоящее гостеприимство можно вместе с нами. Беларусь гостеприимная.
Беларусь гостеприимная. Мы говорим о привлекательности нашей страны для туристов, посещаем интересные международные мероприятия и выставки, ознакомимся с актуальными акциями и инициативами. У микрофона Вероника Борисенок, за пультом звукорежиссера Наталья Кузнецова. В Минске прошла выставка «Русские книги». В таком формате впервые. Выставка проходит по программе «Россия». Позже экспозицию покажут и в других странах постсоветского пространства. Кстати, это не только формат обычной книжной выставки. Проводились семинары и дискуссии, но только онлайн. Способствуют ли подобные мероприятия развитию культурного сотрудничества между странами? Давайте послушаем.
Пугачев Александр Вячеславович, я консультант представительства Россотрудничества в Республике Беларусь. Выставка посвящена образованию в Российской Федерации, как поступать в Российскую Федерацию. Представлено около 20 вузов Российской Федерации здесь, как ведущих, так и периферийных, по тем специальностям, которых не существует в Республике Беларусь, и которым, может быть, интересно будет бакалавриату, аспирантам и будущим студентам. Это в рамках госпрограммы Российской Федерации «Образование в России». Она проходит на всем постсоветском пространстве. Вот эта выставка. Беларусь – единственная страна, которая, к сожалению, оказалась в онлайн. Все другие прошли офлайн. Здесь ведущие издательства были заявлены белорусской стороны, как и участники, и посетители выставки. Довольно-таки большое количество авторов, которые хотят печататься в российских издательствах, тоже здесь присутствует. Один из них – наш руководитель общественной организации Геращенко Андрей Евгеньевич. В плане интеграционных культурных направленностей, несомненно, такого формата не только российские выставки, но и аналогичные белорусские в России будут проявлять интерес как одной, так и второй аудитории в рамках союзного государства, в рамках гуманитарного сотрудничества, это несомненно.
На выставке «Русской книги» можно было перелистать страницы не только серьезных изданий, но и познакомиться с яркими детскими книгами. Стенд с развлекательной литературой отметил один из организаторов Артем Петровский. Мы говорили с ним об образовании, литературе и международных отношениях.
В связи с ковидной ситуацией сюда, к сожалению, не смогли приехать многие представители вузов и провести здесь лекции вживую. Поэтому мы подключили конференцию в Zoom, составили тайм-коды, и они, скажем так, в своем порядке выступают. То есть, ну, в любом случае идет общение, знакомство. Опять же, мы видим непосредственный интерес посетителей выставки к программам вузов. Уже очень многие подходили, спрашивали, как попасть в квоту для бесплатного поступления в российские вузы. Насколько я помню, в прошлом году порядка 15 тысяч была квота в России для поступления иностранных студентов. Ну, скажу по опыту, что какой бы университет, какой бы факультет не заканчивал человек, он должен поступать туда осознанно. В соответствии с этим выбирать для себя вуз, факультет, специальность и так далее.
Раз уж наш разговор ушел в книжную тематику, нельзя не упомянуть наш книжный алмаз – Национальную библиотеку. Дело в том, что в главной книжной сокровищнице страны проходят интересные мероприятия и те события, которые в первую очередь способствуют развитию международных культурных связей. А также разрушаются стереотипы. Дескать, библиотека – это скучное застывшее место, обычный книжный шкаф. Какие изменения произошли и происходят в библиотечном деле? Давайте узнаем сейчас. Рассказывает заместитель директора Национальной библиотеки Беларуси Александр Суша.
Чем стали сегодня библиотеки, чем они были? Калі шчыра, библиотеки, как и все установы культуры, все организации державные и недержавные, на протягу апошніх годов у Беларуси проходят таки довольно непростый час трансформаций. Трансформаций у сувязи со изменами у информационной просторы, у сувязи с технологичными, техничными изменами. На сегодня треба сказать, что библиотечная галина нашей краины склалась. Вот эти реформы, починаючи от 90-х годов до нашего часу, они пришли до пэўнага формирования библиотечной системы у нашей краине. Как вядома, уже больше 5 годов дзейнічае у нашей республике кодекс об культуре, который регламентует деятельность библиотек. У свой час была створена отповедная працоўная группа, якая фактично звела разом у один блок усё законодаўства аб культуры ў тым ліку аб дзейнасці бібліятэк і ў адпаведнасці з гэтым кодэксам сфарміравалася пэўная структура якая ўжо не толькі де юры але і де факта на працягу апошніх гадоў праходзіла адпаведны этап трансфармацыі адбылася аптымізацыя бібліятэчнай сеткі на працягу апошніх 5 гадоў ізноў жа вось фактычна па дадзеных 2019 і пачатку 20 года мы можам сказаць што вось гэта Даволі складаныя працэсы аптымізацыі яны скончыліся. Мы сёння маем даволі пэўную, складаную, але пэўную сістэму бібліятэк. Сёння ў нашай краіне больш 7 тысяч бібліятэк, 7200. Сярод іх бібліятэкі публічныя і спецыяльныя, узначальвае сетку ўсіх бібліятэк. Нацыянальная бібліятэка Беларусі, але ёсць такія каардынацыйныя і метадычныя цэнтры для розных тыпаў бібліятэк, напрыклад, бібліятэка фундаментальная бібліятэка Белдзяржуніверсітэта для універсітэцкіх бібліятэк і гэтак далей. Ёсць каардынацыйныя і метадычныя цэнтры на абласным узроўні, найчасцей гэта абласныя бібліятэкі. Ну і, канешне, мы павінны сказаць, што бібліятэкі сёння прысутнічаюць фактычна ва ўсіх ведомствах дзяржаўнага кіравання нашай рэспублікі. Міністэрстве ўнутраных справ, міністэрстве адукацыі, міністэрстве сельскай гаспадаркі і гэтак далей, ёсць свае бібліятэкі. Вось гэтую складаную структуру сёння сапраўды ў нейкай ступені каардынуе нацыянальная бібліятэка, але ў сістэме Міністэрства культуры знаходзіцца не больш як трэць бібліятэк, пададзеных на пачатак 2020 года ў нас было 2524 бібліятэкі ў сістэме Міністэрства культуры. Выпрацаваны ўжо механізмы працы з фарміраваннем інфармацыйных рэсурсаў. Так, бібліятэчны фонд нашай краіны сёння налічвае каля 180 мільёнаў дакументаў. Бібліятэкі ўсе розныя. У нацыянальнай бібліятэцы мы нарэшце перавалілі вось цяпер праз для нас крытычную рысу. Фонд нацыянальнай бібліятэкі сёння налічвае больш 10 мільёнаў дакументаў. З іншага боку, мы ўсе фіксуем новыя тэндэнцыі ў развіцці бібліятэчнай справы. Пашырэнне сацыякультурных паслуг. Гэта заўважна на прыкладзе дзейнасці бібліятэк усіх тыпаў і для нас заўважная таксама тэндэнцыя пераходу ў віртуальную прастору, зноў жа, для ўсіх бібліятэк. На прыкладзе нацыянальнай бібліятэкі Беларусі у нас сёння пераважная большасць наведванняў і ўжо нават наведвальнікаў гэта віртуальныя наведванні і наведвальнікі. То есть вось просто магу лічбу назваць сярод нашых наведванняў менавіта віртуальныя складаюць больш ужо 70%. Гэта вялікая, вельмі вялікая лічба. Што гэта азначае? З аднаго боку, гэта азначае, што фізічна ў бібліятэкі ходзяць людзі прыблізна гэтак сама, як хадзілі раней. Колькасць фізічных наведванняў не змяншаецца. Але пры гэтым прагрэсіі расце колькасць наведванняў віртуальных і кожны год расце вельмі моцна. Пашыраецца геаграфія. Нашы карыстальнікі гэта сёння жыхары Зімбабве, Куала-Лумпур, Танзаніі і шмат такіх краін, пра каторыя мы раней толькі вот у геаграфічных атласах чыталі і бачылі. Фактычна ўвесь свет сёння мае магчымасць далучыцца да тых інфармацыйных рэсурсаў, што збіраем мы, а з іншага боку мы вельмі моцна пашырылі спектр вось гэтых інфармацыйных рэсурсаў і паслуг, каторыя прадстаўляем для беларускага чытача. То есть сёння мы, разумеючы, якія чытачы да нас ідуць, вот тыя самыя віртуальныя, мяняемся і ў працы з інфармацыйнымі рэсурсамі. То бок мы закупаем найперш базы даных найбуйнейшых распрацоўшчыкаў і агрэгатараў па ўсім свеце. То есть сёння, калі ты хочаш пачытаць дакументы, напрыклад, часопіс Оксфорда, Кембриджа, абмежаванне ў такіх значна менш, чым было 10, 20, 40 гадоў назад. Фактычна, асноўная навуковая перыёдыка свету, навуковыя публікацыі, дысертацыі і іншыя дакументы даступныя для любога ахвотнага, прычым часткова, не заўжды, і ў ваўдаленым рэжыме.
Беларусь гасціпрыемная.
Международное радио «Беларусь» проводит акцию «Гукай лаской, родный край». У вас есть белорусские корни? Передайте привет онлайн своей малой родине, родным, близким, землякам. Селфи, видеоматериалы, письма и воспоминания отправляйте на электронный адрес hellobelarus@gmail.com. Приветы будут публиковаться на официальном сайте Международного радио «Беларусь». А самых активных авторов ждут призы. Подробности на сайте radiobelarus.by.
спешкою серце розтривожили. Не так ти, як отіки, як очі усміхалися. Навод і не бідаю, откуль я не взялися.
Пятисотлетию белорусского книгопечатания. Эта дата ознаменовала собой настоящую революцию в белорусской книжной культуре. Издав в чешской Праге свою первую книгу, наш соотечественник Франциск Скорина положил начало переходу от слова «рукописного» к слову «печатному». Это событие стало свидетельством не только достижений научной и технической мысли, но и триумфа гуманистических идей. Каждому поколению людей выпадают свои испытания. Первопечатник Скорина стал свидетелем многих классовых, идейных, конфессиональных противоречий. И все же нерушимой была его вера в созидательный потенциал человека, владеющего словом «мудрости». Печатная книга стала способом делать науку достоянием каждого, призвать земляков к единству и взаимопониманию. Франциск Скорина нес читателям идеи, которые не только объединяли народ тысячи лет назад, но и сегодня отзываются в сердце каждого человека на земле. В предисловии к книге «Юдифь» он писал: «Как от рождения звери, ходящие в пустыне, знают ямы свои, птицы, летающие по воздуху, ведают гнезда свои. Рыбы, плавающие по морю и в реках, чуют глубины свои. Пчелы и им подобные защищают ульи свои. Так и люди, где родились и вскормлены, к тому месту великую любовь питают».
Сядьмо, мамко, повячерай, мо, сядьмо, мамко, повячерай. Дякуюся.
Друзья, общаться с нами напрямую вы теперь можете, посетив сайт «Радио Беларусь» и оставив сообщение в гостевой книге. До встречи по адресу www.radiobelarus.by.
О событиях международного масштаба, советы и мнения экспертов, впечатления гостей нашей страны в проекте «Беларусь. Гостеприимная».
Международное радио «Беларусь» продолжает вещание на русском языке. Наши программы доступны также на белорусском, английском, немецком, французском, испанском, польском, китайском и арабском языках. У микрофона Вероника Борисенок, за звукорежиссерским пультом Наталья Кузнецова. В нашей стране продолжается глобальная экологическая акция по благоустройству малой родины. Поддержать инициативу может каждый. Существует несколько вариантов, как это сделать. Послушаем Николая Свединского, заведующего отделом биологического и ландшафтного разнообразия Минприроды.
Вопросы привлечения внимания к наведению порядка на земле и благоустройству территорий, к бережному отношению к природной среде в год Малой Родины Министерством природных ресурсов и охраны природной среды Республики Беларусь уделяется постоянно огромное внимание. И вот в этот год, текущий год, в год Малой Родины, Минприроды проводит глобальную экологическую кампанию «Обустроим Малую Родину». Это значит, что на местах каждый человек, каждый гражданин, каждое предприятие, организация, учреждение могут внести свой посильный вклад в обустройство своей малой родины. В чем заключается идея этой кампании? Каждый житель или организация могут внести свой вклад в благоустройство своей малой родины, города, района, жилого двора, ближайшего парка, сквера, бульвара, своего любого населенного пункта. Может, это будет посадка деревьев или кустарников, оформление каких-то малых архитектурных форм, благоустройство зоны мест отдыха, пунктов остановочных, стоянок. Ну, все, что связано с тем, чтобы наша малая родина на местах стала краше, чище, здоровее, интереснее, привлекательнее для благоприятной окружающей среды и комфортного проживания граждан. В период со 2 октября вот, текущего года по ноябрь, в течение месяца, будут проводиться работы, связанные с подбором мест для посадки деревьев, кустарников, по дополнению тех мест, где такая работа выполнялась весной 2020 года. А я хочу сказать, что по тем сведениям, которые есть у Министерства природных ресурсов, на территории сельских населенных пунктов, городских, в придорожных полосах, значит, посажено было порядка 267 тысяч деревьев и 135 тысяч кустарников. А еще Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь 10 октября текущего года объявляет единый день под лозунгом «Посади дерево». В рамках этого мероприятия конкретно, значит, можно будет, опять же, на местах специально подготовленных провести такую работу. Все наши территориальные органы, все структурные подразделения министерства в этой кампании примут активное участие. Это не разовая акция, такая работа проводится уже не один год. Год Малой Родины, он является завершающим текущий. И у нас есть возможность сейчас и подвести итоги, и еще раз, как говорится, сделать те места проживания комфортными для населения, для граждан Республики Беларусь.
Обычно урожай собирают осенью. Организаторы благотворительных и экологических акций также собирают своеобразный урожай добрых дел. Весной мы говорили об инициативе «Расскажи о своем источнике». Пора узнать результаты. Елена Мелешкова, заместитель начальника управления аналитической работы науки и информации Минприроды, расскажет об экологических акциях, зеленых школах и голубых источниках.
Одна из компаний, о которой мы объявляли весной, это компания по благоустройству родников. Было много очень откликов с мест от людей, нам много звонили после того, как мы ее объявили и изъявляли желание лично принять участие в обследовании родника, в благоустройстве. И эта компания называлась «Расскажи о своем роднике». В рамках нее прошел конкурс по инвентаризации родников малой родины. Участие в конкурсе предусматривало проведение обследований родников, сбор необходимой информации о нем. Всего по итогам этого конкурса поступило 69 заявок, на него, в рамках которых этих заявок было обследовано 214 родников. Из них впервые обнаружены родников было 76. По результатам этой акции при помощи общественности и при поддержке международного проекта «Водная инициатива плюс» для стран Восточного партнерства готовится к изданию подарочная книга «Родники Беларуси». Наше зеленое движение продолжает расти. Для нас очень важно привлечение именно молодежи и детей к экологическим акциям и инициативы от них. У нас в республике в новом учебном году будет выдано 98 дипломов зеленых школ. Их количество неуклонно растет. В этом году в рамках Дня охраны окружающей среды непосредственно работниками наших территориальных органов с участием молодежи, в первую очередь, и общественных объединений, было обустроено в июне месяце более 200 родников. Если есть инициативы, вы всегда можете обратиться в наш территориальный орган, потому что работы ведутся по благоустройству постоянно в течение всего года. В сентябре месяце мы очень активно с помощью общественности и местных властей участвовали в Европейской неделе мобильности. Как вы все знаете, у нас такой своеобразный рекорд. 84 населенных пункта приняли участие в этой кампании. День без автомобиля мы отметили, отпраздновали, в принципе, активно, несмотря, опять-таки, на нестабильную эпидемиологическую ситуацию.
Друзья, пора подвести итоги еще одной очень важной работы. Несколько десятилетий реставрировали святыню на престольный крест Туровской епархии 12-13 веков. Начало кропотливой и сложной работы было положено известным белорусским археологом Петром Лысенко в 1962 году. И теперь, благодаря усилиям специалистов и мастеров своего дела, у нас есть даже два художественных произведения. Один из двух экземпляров отреставрированного Туровского креста, понятно, что будет храниться в Туровской епархии, а второй передан Национальной академии наук Беларуси. Как отметил митрополит Минский Заславский Вениамин, патриарший экзарх всея Беларуси, это не только символ преемственности поколений, но и реальное проявление таинственной связи современности с эпохой христианства наших предков.
Мы готовимся к особому знаковому событию для нашей страны, нашего Отечества. Воссозданный крест, который был в свое время на Туровщине, на Туровской земле, этой древней земле нашего Отечества, является символом возвращения, возрождения нами наших духовных традиций, возвращение утраченного духовного в наше общество. То, что касается истории воссоздания Туровского креста, то начало тому было положено в 1962 году, когда Петр Федорович Лысенко, известный наш археолог, обрел элементы Туровского креста, 4 свинцовых изображения Пресвятой Богородицы и трех святых. Ученый предположил, что изображения имели отношение к воздвизальному на престольному кресту кафедрального собора города Турова, который был разрушен землетрясением в первой половине 13 века. Что собой представляет воздвизальный крест? Это крест, который накануне праздника крестовоздвижения, затем во время Великого поста на третьей неделе, Великого поста, а также 14 августа накануне выносится на середину храма при пении особых песнопений и совершается поклонение Христу Господне. С верой, что крест имеет большую силу. Недаром в церковных песнопениях поется следующим образом: «Крест – красота церкви». И издревле в наших городах и селениях устанавливались кресты при въезде в населенные пункты. Крест православный человек носит у себя на груди. И много еще других моментов, когда мы осеняемся крестным знаменем, призывая помощь и силу честного и животворящего креста. Это не только символ определенный, но это и таинственная связь поколений нашего периода истории, 13 веком, и даже более того, со времени принятия христианства нашими предками.
Туровский крест, объединяющий святыни. Ведь не один народ ценит это произведение искусства, и не один человек его восстанавливал. Восстановление креста было довольно сложным, потому что нужно не только придать желаемую форму и орнамент, но и передать идеи, верования, мысли того времени. Послушаем Марию Нецветаеву, председателя синодального отдела Белорусской Православной Церкви по церковному искусству, архитектуре и реставрации.
Когда начиналась работа над Туровским крестом, для меня она началась 3 года назад, когда по благословению митрополита Павла он сказал возглавлять этот проект. Это было очень нелегко, потому что особенность средневекового мышления – она в том, что человек, создавая, вкладывал туда сразу смысл. То есть если для нас орнамент – это форма, то для человека средневекового – это феноменальный культурный код. И ни один элемент Туровского креста не должен был стать просто элементом украшательства. Он должен был сохранить ту богословскую составляющую, которая была в XII веке. Те вопросы богословские, которые поднимались в XII веке, оно должно было отражать исторический контекст. Задается очень часто вопрос, похожи ли они с крестом Ефросинии Полоцкой. Безусловно, похожи. Ефросиния Полоцкая, когда создавала свой крест, она думала о своей семье. На лицевой стороне Ефросиньского креста мы видим святых покровителей, ее папы, мамы, ее самой. Да? Она переживала. Пусть она уже была и настоятельницей монастыря, и она уже не жила в доме своих родителей, но переживание дочери о своих родителях, оно отражалось. Да? Если такие мельчайшие вещи отражаются при создании подобных предметов, то, безусловно, они должны были быть и в Туровском кресте. Лицевая сторона Туровского креста, она как раз и несет миротворческую задачу. Она, с одной стороны, показывает иерархию. Духовенство, сверху расположен святитель, князь Андрей Боголюбский, да, сверху святитель Кирилл Туровский, дальше Андрей Боголюбский, внизу мирянин, великомученица Варвара. Это с одной стороны иерархия, с другой стороны есть объединение наших трех братских народов. История Древней Руси говорит о том, что княжества воевали между собой. Они спорили между собой, князья были не согласны между собой, но это никоим образом не способствовало тому, что народы разделялись. Да? Это были моменты, споры, как и споры в семье. Мы разные, и мы имеем право на свое мнение. И при разработке концепции, когда мы обсуждали личность, кто из святых мог бы быть изображен, потому что первейшая атрибуция, она не подошла к одному изображению. И очень хотелось бы связать с Владимирским княжеством, потому что Владимирское княжество, князь Андрей Боголюбский, он имел огромные связи с Туровым. Он был некогда князем Туровским и легитимно попал на Киевский престол через Туров. Получается, что личность Андрея Боголюбского, она объединила три княжества, которые сейчас находятся на землях разных стран. По концепции у нас получилось, что у нас есть белорусский святитель Кирилл Туровский, у нас есть святой, окончание жизни которого связано с территорией современной России, князь Андрей Боголюбский, и у нас есть святая, как прославление которой, почитание которых на наших белорусских землях, безусловно, связано с Киевом. Это великомученица Варвара, мощи которой были перенесены в Киев. И византийская Варвара, которая осуществляла этот перенос, позже переедет в Туров. И считается, что именно та свита греческая, которая переедет с ней, она и повлияет на становление личности святителя Кирилла Туровского. Вот этот миротворческий аспект Турова, как города, как княжества, он и был вложен в историю, в Туровский крест. Очень для меня было удивительно узнать, что Туров никогда не инициировал войну. Он защищался, он присоединялся к кому-либо, но он никогда не был инициатором междоусобной брани. Если Полоцк – это город такой как-то с активной жизненной позицией, да, то Туров – это город миротворческий, да, это княжество, которое всей своей истории многовековой показало, что можно квитнеть, расцветать в мире и благодаря миру. Выбирался материал золота, потому что это соответствовало мышлению средневекового человека. Человек Богу отдает самое лучшее. И поэтому оба креста выполнены из золота, выполнены с использованием драгоценных камней. На крест, который был изготовлен для Академии наук, изумруд был изготовлен Академией наук. Мы такую связь поколений сделали. Все работы по кресту были выполнены в полном соответствии с аналогами. То есть кипарисовое основание, драгоценные материалы и ручная работа на всех 100% креста. Безусловно, такие кресты, они без святы, да, без того, что вкладывается внутрь креста, он не является полным. С обратной стороны были сделаны специальные такие окошки, которые открывают, да, и в глубину креста кипарисового будут вложены частицы мощи, ну, или частицы святы. На средокрестье будет вложена частичка креста Господня, дальше частичка мощи Андрея Призванного, как апостола, с которым связано по преданию просвещение современных земель России, Беларуси, Украины. Будут также вложены мощи святителя Николая, потому что был очень крупный Никольский монастырь. На боковых рукавах креста изображение, соответственно, апостолов Петра и Павла.
Беларусь гостеприимная. Говорили обо всем, что может заинтересовать туристов и гостей нашей страны. Международные проекты, совместные выставки, новости туризма, гостеприимные инициативы – темы наших встреч. Для вас работали ведущая Вероника Борисенок и звукорежиссер Наталья Кузнецова. До встречи!
Привлекательность Беларуси для иностранных гостей, участие страны в важнейших международных проектах, советы и правила пребывания иностранных граждан. В проекте «Беларусь гостеприимная».
Welcome to Belarus. This is Minsk on air.
你好，这里是白俄罗斯国际广播电台，白俄罗斯您的朋友广播栏目，白俄罗斯欢迎您的到来。
Bonjour et bienvenue au Belarus.
Buenos días, queridos amigos. Escucháis Radio Internacional Belarus de Minsk.
Hier spricht Minsk. Herzlich willkommen in Belarus.
استمعوا إلى إذاعة بيلاروس الدولية.
Эфир из Минска продолжается. Приветствуем вас, друзья.
Сердечні вітання на хвилях Радіо Білорусь.
Щиро вітаємо у ефірі Радіо Білорусь.
На 9 этих языках мы каждый день приветствуем слушателей. Радио Беларусь – визитная карточка нашей страны в международном медиапространстве.